Евгений Южин. Инженер. Часть третья. Излом. Аннотация. Иметь цель в жизни очень важно. Но совпадает ли она со смыслом? Какой выбор сделать? Идти к своей путеводной звезде, избегая или преодолевая любые препятствия на этом пути? Или пожертвовать своей мечтой ради счастья других людей? Тайны магии, межзвездных путешествий, богов и пришельцев манят. Однако, как выясняется, поиски ответов пожирают жизни и судьбы людей, далеких и близких. Илья еще не осознает этот выбор, но его путь уже предрешен. Слушайте третью из четырех, часть цикла «Инженер». Читает Сергей Уделов. 1. Теплый ветер с моря обдувал разгоряченное лицо. Близился вечер, и солнце опускалось за нашей спиной в горное царство Муна. Мун – народ, живущий в горах Мау. Отличается от основного населения континента обособленным языком и выраженными расовыми особенностями. Среди них наличие сильной растительности на лице, не свойственной остальным жителям. Из-за этого Илья, как типичный европеоид, имеющий бороду, большинством аборигенов принимается за представителя этого народа. Внизу, у подножия башни небоскреба, на крыше которой мы стояли, за узкой полосой серебристого леса и ослепительно-красного пляжа, лежал океан. Лазурная плита, исполосованная многочисленными чертами судов, отдыхающих на якоре или ползущих по своим делам. Я уже не новичок в этом мире до сих пор, хотя и побывал на краю Западного моря, не видел океана. Она родилась и выросла на побережье, но и она никогда раньше не видела океан с высоты 40-этажной башни. Наша птица, самодельный самолет, на котором мы пересекли горный хребет и добрались до восточного края континента, стояла прямо посреди просторной плоской крыши небоскреба. В отличие от земных зданий подобного масштаба, на крыше этого не было никаких надстроек, остатков оборудования или еще чего-нибудь подобного. Просто большой ровный прямоугольник крошащегося бетона, огражденный по краям невысокой балюстрадой. Справа от нас, на краю гигантской дуги пляжа, теснился Эстраух, или, как его назвал пастух Мун, Эстру. Берег от пляжа быстро повышался, взбираясь холмами к подножию близких гор. Мелкие светлые домики с плоскими крышами жались друг к другу и выписывали занятные коленца, следуя за складками местности. Останки древнего города, на одной из башен которого мы совершили посадку, занимали выступающий в море широкий и плоский мыс на краю залива. Два десятка башен разного калибра теснились друг к другу своими бетонными скелетами. Для посадки мы выбрали самую высокую из них. Когда я, уже порядком уставший, выскочил из горной долины на это месиво голых этажей без стен и окон, то поначалу оторопел. Так неожиданно было встретить здесь знакомый земной пейзаж Приморского полиса. Только присмотревшись, стало понятно, что город мертв, и то, что мы видим — скелеты древних великанов, пережившие столетия. По понятным причинам мы не хотели афишировать наше появление. И я был рад подвернувшейся возможности остановиться в относительной безопасности рядом с живым городом. Я повернулся. «Кажется, стоит заночевать здесь, а уже с утра спускаться». Она кивнула, не отрываясь, глядя на живописный вид, несравнимый с плоскими однообразными пейзажами Мау. «Пойду осмотрюсь», — сказал я девушке.
«Я с тобой», —
оторвалась та от чарующей картины предзакатного океана. Не знаю, из чего был построен этот небоскреб, но по внешнему виду материал его перекрытий и несущих стен ничем не отличался от привычного мне бетона. Прошедшие столетия более всего сказались на крыше и краях плит этажей, подверженных воздействию солнца, ветра и осадков. Под ногами хрустел слой крошащейся бетонной крошки и белесой пыли. Края межэтажных перекрытий оплыли и вблизи выглядели так, как будто их долго и упорно грызли летучие акулы, питающиеся искусственным камнем. Однако в целом ощущение того, что могучая башня готовится вот-вот рухнуть, ничуть не было. Древние знали свое дело. По такой же бетонной лестнице, идущей вдоль края крыши, мы спустились на этаж ниже. Многочисленные следы говорили ясно, что сооружение не было древним памятником незавершенного строительства. Когда-то это было великолепное, полностью отстроенное здание. Просто люди нового времени, наступившего после катастрофы, вынесли отсюда все, особенно дорогой металл и дефицитное стекло. А сотни лет царствования дикого ветра и дождя завершили разруху, оставив лишь голый обгрызенный скелет. Если и были тут когда-то остатки чистовой отделки или мебели, то они уже сгнили в труху и были смыты дождями и сметены ветром. Я вспомнил грандиозные многоугольники останков древнего города под Арракисом и подумал, какие же монстры должны были подпирать небо там, на западе. Ань, ты помнишь, мы видели останки города около Арракиса?
Арракис. Город на западном побережье океана, столица государства, в которое попал Илья.
Девушка кивнула. «А почему там не уцелело не то чтобы целого небоскреба, но и хотя бы руин от них?»
«Там и не строили таких башен. Я видела картинки. Это были невысокие города. А те многоугольники — это не фундаменты зданий, а основа городских районов. Они пористые, как сыр. Древние сначала строили такой фундамент и прятали в него все коммуникации. Транспорт, канализация, вода, воздух. Все, что необходимо было им для жизни. А потом уже строились сверху в частном порядке. Один дом, одна семья. Вот ты спрашивал про улицы. Они там были, но под землей, в толще районного фундамента. А наверху люди жили. У нас до сих пор так строится, без улиц. Вот только под землей уже ничего нет».
«А здесь...»
«Район такой, специфический. Ты же видел, горы вокруг. Там только мун живут. А тут вдоль берега курорты, университеты, научные школы. Земли у берега много не бывает, вот и строили такие громады. На севере есть широкие долины, там людей побольше. Там и столица северной части Востока, Эстхилл.
Мы нашли несколько лестниц, спустились по одной из них еще на уровень. Похоже, этажи копировали друг друга, и проверять, что там ниже, сегодня смысла не имело. Везде пыль, бетон, песок и больше ничего. Вряд ли сюда поднимались люди за последнюю сотню лет. А если даже и посещали из любопытства эти башни, вроде альпинистов, то следы их пребывания уже подчистили безжалостное время и ветер с дождем. Ночевали мы в самолете. Несмотря на то, что в нашем распоряжении был целый небоскреб, по крайней мере его верхние этажи, и можно было найти уютный, защищенный от ветра уголок для ночевки среди лабиринтов бетонных стен, мы, не сговариваясь, предпочли деревянный пол самолета, накрытый одеялами, как кусочек истинного уюта и комфорта. Пустые голые пространства навевали ощущение мертвецкой склепа. И спать среди осиротевших останков чужой жизни было странно и немного страшно.